«Посиди со мной, дитя», — Крессон поманил Широн к себе. «Сейчас совсем еще рано, едва рассвело. Тебе следовало бы сладко спать в своей постельке».
«Мне приснился страшный сон про драконов. Они хотели меня съесть».
Девочка мучилась кошмарами, сколько мистер ее помнил. «Мы ведь с тобой уже говорили об этом», — сказал он ласково. «Драконы ожить не могут. Они высечены из камня, дитя. В старину наш остров был крайней западной оконечностью владений Великой Валирии. Валирийцы возвели эту крепость и создали каменное изваяние с искусством, которое мы давно утратили. Замок, чтобы обороняться, должен иметь башни повсюду, где сходятся под углом две стены. Валирийцы придали башням форму драконов, чтобы сделать крепость более устрашающей, и с той же целью венчали их тысячу горгулей вместо простых зубцов». Он взял ее розовую ладошку в свои покрытые старческими пятнами руки и легонько пожал. «Ты сама видишь, бояться нечего».
Но Широн это не убедило. «А эта штука на небе? Дала и Матрис разговаривали у колодца, и Дала сказала, что слышала, как красная женщина говорила матушке, что это драконы вдыхают огонь. А если драконы дышат, разве они не могут ожить?»
«Уж это красная женщина», — уныло подумал мистер. «Мало ей забивать своими бреднями голову матери, она еще и сны дочери должна отравлять. Надо будет поговорить с Даллой построже. Внушить ей, чтобы не повторяла подобных историй. Огонь на небе — это комета, дитя мое, хвостатая звезда. Скоро она уйдет, и мы больше никогда в жизни ее не увидим. Вот посмотришь».
Широн храбро кивнула. «Матушка сказала, что белый ворон извещает о конце лета».
«Это правда, миледи. Белые вороны прилетают только из цитадели». Пальцы мистера легли на его цепь. Все ее звенья были выкованы из разных металлов, и каждая символизировала его мастерство в особой отрасли знания. В дни своей гордой юности он носил ее с легкостью, но теперь она тяготила его, и металл холодил кожу. Они больше и умнее других воронов и носят только самые важные письма. В этом сказано, что конклав собрался и обсудил наблюдения, сделанные мистерами по всему государству, и объявил, что долгое лето наконец завершилось. 10 лет, 2 месяца и 16 дней длилось оно, самое длинное на памяти живущих.
«Значит, теперь станет холодно?»
Широн, летнее дитя, не знала, что такое настоящий холод. «Да, со временем, быть может, боги по милости своей пошлют нам теплую осень и обильные урожаи, чтобы мы могли подготовиться к зиме. В народе говорили, что долгое лето предвещает еще более долгую зиму, но мистер не видел нужды пугать ребенка этими россказнями». Пестряк звякнул своими колокольцами.
«На дне морском всегда стоит лето. Русалки вплетают водяные цветы в свои косы и носят платья из серебристых водорослей. Я знаю, я-то знаю!»
«Я тоже хочу платье из серебристых водорослей», — хихикнула Широн.
«На дне морском снег идет снизу вверх, а дождь сух, словно кость. Я знаю, уж я-то знаю!»
«А у нас тоже будет снег?» — спросила девочка.
«Да, будет». Хорошо бы он не выпадал еще несколько лет и недолго лежал. «А вот и Пилос с птицей!» Широн восторженно вскрикнула. Даже Крессон не мог не признать, что птица имеет внушительный вид. Белая, как снег, крупнее любого ястреба, с яркими черными глазами. Последнее означало, что она не просто альбинос, а настоящий белый ворон, выведенный в цитадели. «Ко мне!» — позвал мистер. Ворон расправил крылья, шумно пролетел через комнату и сел на стол перед Крессоном.
«А теперь я займусь вашим завтраком», — сказал Пилос.
Крессон, кивнув, сказал ворону. «Это леди Широн». Ворон мотнул головой, будто кланяясь, и каркнул.
«Леди! Леди!»
Девочка раскрыла рот.
«Он умеет говорить?»
«Всего несколько слов, я говорил тебе. Они умны, эти птицы».
«Умная птица! Умный человек! Умный разумный дурак!» — сказал Шут, побрякивая колокольчиками, и запел.
«Тени собрались и пляшут, да, милорд, не уйдут они отсюда, нет, милорд!»
Он перескакивал с ноги на ногу, бренчая и трезвоня вовсю. Белый ворон закричал, захлопал крыльями и взлетел на железные перила лестницы, ведущей на вышку. Ширан как будто стал еще меньше.
«Он все время это поет. Я говорила, чтобы он перестал, но он не слушается. Я боюсь. Велите ему замолчать».
«Вряд ли у меня получится», — подумал старик. «В былое время я заставил бы его замолчать навеки, но теперь...» Пестряк попал к ним еще мальчишкой. В светлой памяти лорд Стефан нашел его в Валантисе за узким морем. Король, старый король Ерис II Таргариен, который в то время не совсем еще лишился рассудка, послал его милость подыскать невесту для принца Рейгара, не имевшего сестер, на которых он мог бы жениться. «Мы нашли великолепного шута», написал лорд Крессону за 2 недели до возвращения из своей безуспешной поездки. «Он совсем еще юн, но проворен, как обезьяна, и остер, как дюжина придворных. Он жонглирует, загадывает загадки, показывает фокусы и чудесно поет на 4 языках. Мы выкупили его на свободу и надеемся привезти домой. Роберт будет от него в восторге. Быть может, он даже станет и научит смеяться».
Крессен с грустью вспоминал об этом письме. Никто так и не научил Станиса смеяться, а уж юный пестряк и подавно. Откуда ни возьмись, сорвался шторм, залив губительные валы, оправдал свое имя. Горделивая двухмачтовая галея лорда Стефана разбилась ввиду его замка. 2 старших сыновей видели со стены, как море поглотило отцовский корабль. 100 гребцов и матросов потонули вместе с лордом Стефаном и его леди-женой, и прибой долго еще выносил тела на берег близ штормового предела. Шута выбросило на 3-й день. Мистер Крессон был при этом, он помогал опознавать мертвых. Шут был гол, вывален в мокром песке, кожа на его теле побелела и сморщилась. Крессон счел его мертвым, как и всех остальных. Но когда Джоми взял парня за лодыжки и поволок к повозке, тот вдруг выкашлял воду и сел. Джоми до конца своих дней клялся, что пестряк был холодным, как медуза. Никто так и не узнал, как провел пестряк эти 2 дня. Рыбаки уверяли, что какая-то русалка научила его дышать под водой в обмен на его семя. Сам пестряк ничего не рассказывал. Шустрый остряк-парнишка, о котором писал лорд Стефан, так и не добрался до штормового предела. Вместо него нашли другого человека, сломленного духом и телом. Он и говорил-то с трудом, какие уж там остроты. Но по его лицу сразу было видно, кто он. В вольном городе Валантисе принято татуировать лица рабов и слуг. И парень от лба до подбородка был разукрашен в красную и зеленую клетку. Бедняга рехнулся. «Весь изранен и не нужен никому, а меньше всего самому себе», — сказал старый сир Харберт, тогдашний костылян штормового предела.